Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья. Ну вот, 1 ноября на дворе, готовимся говорить об осенних традициях в информационных и адаптивных технологиях. Александр Яшин. Александр, привет тебе.
Всем сибирский привет.
Ты как-то... Нет, я знал, что ты в Сибири в гостях, но когда сибирский привет человек передает, это уже...
Это уже заявка на то, чтобы постепенно переставать быть в гостях и становиться своим.
То есть да. Это не оговорка, Александр Яшин?
Нет, это очень даже... Можем считать, что у Тифлоинфо есть сибирская редакция.
Но она была в Новосибирске в лице Насти, но вот она пополняется кадрами. Слушайте, сейчас я сейчас в шоке. А вдруг сейчас Артем скажет всем нью-йоркский привет, или московский, или, я не знаю, королевский, болышевский привет.
Нет. Всем петербургский привет, только так и никак иначе.
Дождливый?
Да, дождливый, хмурый, пасмурный.
Коллеги,
петербургский мой родной привет.
Как у вас погода? У нас очень скользко, у нас дождь прошел сегодня, и снег прошел сегодня, и у нас прям вот сугробы, они тают, появляются, снова тают, у нас уже зима. Нам обещают минус 17 на этой неделе.
Ух ты! Мы выехали на дачу в субботу, был достаточно такой ясный день, плюс 12, плюс 13 градусов, собирали последние оставшиеся яблоки, закрывали сезон, что достаточно необычно для конца октября, но сегодня уже особенно туда не поедешь, конечно, снега нет, даже минуса еще нет, но как-то солнышко-то особого тоже уже и нет.
На рынке тифлотехнических новинок, судя по всему, царит тоже определенное такое погодное разнообразие, потому что у нас сегодня много новостей. Сегодня будет для всех, для тех, у кого iOS, и для тех, у кого Windows, и для тех, кто, например, является студентом и создает презентации, и для тех, кто пользуется календарями, и будет немножко про новое приложение на Android, которое в очередной раз вот велосипед люди изобретают на тему «Мы все увидим, везде пройдем, все узнаем», тоже расскажу. Ну, в общем, не отключайтесь, сегодня мы постараемся сделать хорошо всем.
А снег не только у вас в Новосибе, в Кемерово тоже, угу. В Кемерове тоже. Алина Поликарпова.
Привет, Питер, соседи.
Снежно. Да, тут Железногорский привет нам передают. Ну, короче говоря, привет и пошли по всей географии. Слушайте, давайте некоторые вещи проговорим очень коротко, очень быстро, просто потому что это есть. А вот на других сосредоточим внимание. Ну, например, мы говорили про iOS 15. Вот iOS 15.1 вышла, и на прошлой неделе в Apple Viz был большой материал. Они там перечислили 15 исправлений с точки зрения доступности, которые сделаны в iOS 15.1. Вот, 15 в iOS 15, ну, наверное, случайно так получилось. Это всегда одна и та же история, когда выходит первый релиз операционной системы от Apple, да, и какие-то недоделки в доступности появляются, потом ты надеешься, что к обновлению это исправят. Вот, я не увидел ничего такого, что ну, прямо бы меняло мою точку зрения, то есть, ну, вот, что, не знаю, невозможно было работать, а сейчас стало возможно работать. Единственное, что меня лично коснулось, у меня были эти проблемы, у меня вылетало приложение кошелек Apple, Apple Wallet, вот, при использовании с iOS, оно перестало вылетать, оно, извините, свой Solver, оно перестало вылетать, и тут, собственно, в объяснениях это написано. Там еще написано о том, что наконец-то появилась возможность создавать будильник, потому что это тоже вроде не работало в iOS 15. У меня этой проблемы не было, потому что я будильники давно через Siri создаю и не заморачиваюсь.
Угу, и я тоже.
Вот заходить,
я того же
что-то мнение. Делать. Вот ты просто сказал, и все, и нормально. А вам, да. Коллеги, что-то такое, ну вот, полезное было в этом обновлении? Или мы можем спокойно побежать дальше и перейти к более интересным вещам?
Друзья мои, я до сих пор сижу на 14.8, и пока у меня iPhone не начнет на главном экране спамить «введите код», чтобы сейчас установить обновление или отложить на ночь, я не буду обновляться.
А он на прямо настолько спамит? Я просто никогда
он
не
прямо допустим. Настолько он, да. спамит. Это спустя полгода после релиза примерно начинается. Так что я живу максимально на старых версиях.
Слушай, ну вы ретроград, батенька. Ну, наверное, это тоже помогает мне в жизни. Зато ты четко знаешь, что оно все будет работать. Конечно. Я вот на Windows 11 перешел, до сих пор жалею, а обратного пути-то уже нет. Это все сносить, вот именно, это все переустанавливать. Это я кто-то...
Слишком большая жертва.
Через годик, два, три, вот только потом может передать.
Да, я на 11 тоже не спешу. А по поводу iOS, ну, вот лично у меня никаких проблем не было и на 15.0. У меня все было хорошо. Но люди писали в Твиттере, что у них были проблемы с перемещением между приложениями, с закрытием приложений, что у них что-то озвучилось, что-то не озвучилось. Я вообще иногда чувствую себя в какой-то альтернативной реальности, потому что у меня обновляется операционная система, и у меня обычно, ну вот на айфоне, по крайней мере, у меня никаких проблем нет. У меня все штатно работает, ничего не глючит. И все пишут везде: «У нас посыпалось то, посыпалось это». Где вы это находите, как вы пользуетесь своими устройствами, что с вами происходит, почему это? Я не знаю, у меня все работало, и 15.1, вот я сегодня накатил это обновление, так получилось, что я до этого что-то никак, вот, и я могу сказать, что, ну, обновилось, но я какой-то вот великой разницы не почувствовал. Мне, я скорблю на тему того, что iOS очень плохо развивает свою политику в отношении добавления новых языков, поддерживаемых именно VoiceOver в контексте синтеза речи, потому что Nuance очень давно выпустила синтезаторы для определенных языков, в том числе для тех, которые iOS уже давно поддерживает, типа хорватский, украинский и так далее. Ну, мне кажется, что это очень дико не добавлять эту поддержку, при том, при всем, что у Nuance с Apple более чем партнерские отношения, они там, по-моему, как-то владеют Apple какой-то частью акции или что-то такое, там какая-то такая темная история, но суть одна, что вот это меня прям угнетает, то есть почему нельзя добавить поддержку для языков, где у вас есть рынок, рынок не очень маленький, потому что Хорватия, она не одна, там весь, все Балканы фактически пользовались бы, плюс иммиграция, которая там в США, в Германии где-то еще, с украинским языком примерно так же, ну то есть отсекать для людей фактически возможность использовать устройство на родном языке, ну, это странно. Вот это мне не дает покоя, и в этом смысле я не люблю Android, многие знают, но в этом смысле я прямо честно топлю за Android, потому что там реализовать такие вещи, ну, пользователь может сам. Ему не надо ждать, пока великое позволение от компании Apple случится.
Ну, Александр, ты же понимаешь, что ты можешь топить сколько угодно, а представители компании Apple Тифлострим, к сожалению, пока не слушают.
Да.
Пока. Да, ну, и...
Но люди пишут письма. Люди пишут письма много
это
лет.
Вот истерия, да, пишите письма,
и петиции,
ребята,
пишите, но, к сожалению... Письма. Рынок не конкурентен, это не, ну, скажем, это не Израиль, где люди были готовы покупать и платить. Все понимают, что достаточно бедные страны, что Украина, что балканские страны, и вот так просто никто не побежит, грубо говоря, там, покупать айфоны только потому, что они в VoiceOver добавят, ну, или там, в принципе, добавят украинский синтез. Это ясно. Просто это моя маленькая филологическая скорбь. Простите, я должен был чуть-чуть
эх, товарищи,
поныть.
А у меня скорбь своя, коллеги. Я все больше и больше склоняюсь к тому, что нужно устройство под Android. Причем неплохо бы, чтобы был Android 12. А я не знаю, коллеги, сможет ли кто-то из вас прокомментировать, а может быть, из слушателей, зрителей, потому что я этих устройств, естественно, еще не видел. Ну вот для меня, естественно, кто-то другой, наверное, видел. И там в описании Android 12, которое сейчас приходит на устройство рядом с вами, есть две такие вещи. Одна просто интересная, хотя мне лично это не надо, а другая интересная и мне была бы очень и очень нужна. Так вот, первое – это то, что там реализуется поддержка управления при помощи выражения лица и глаз. То есть человек, у которого проблемы с речью, например, да, может опустить брови, поднять брови, повернуть голову направо, повернуть голову налево, там, вверх-вниз, пока ограниченная такая последовательность, ограниченное множество команд, ну и, собственно, эти команды отрабатывают. отрабатываются, на них можно какие-то элементы интерфейса назначить. Вот. Но это из серии просто такого спортивного интереса. А что не спортивный интерес? Расскажите, коллеги, ну хотя я понимаю, что у нас тут яблочники, но может быть кто-то из зрителей знает. Вот приложение Lookout, которое, соответственно, предназначено для того, чтобы распознавать там, предметы, распознавать тексты и так далее. Так вот, в описании Android 12 прочитал я недавно, что Lookout теперь может, как раз в Android 12, распознавать рукописный текст. Правда, пока, я так полагаю, на английском языке. Написано на языках с латинским алфавитом. Я не думаю, да, что это прямо вот со всех, на всех. Ребята, во-первых, сама задача достаточно сложная.
Очень сложная.
Потому что рукописный текст, это же кто же как на рукопишет. Вот, да, но я бы хотел такое, потому что даже в офисе, простите, до сих пор бумажки с текстом, такие коротенькие, кто-нибудь да напишет. Вот, кто-то слышал про это что-то, нет? Или мы пока можем только теоретически это обсудить?
Нет, мы можем это обсудить, Олег, прям кратенько, потому что я знаю человека, который работал в Google по этому поводу. Ситуация там была такая, что действительно пока только для латиницы, потому что здесь предсказуемее, чем, допустим, с кириллицей или тем более там с иероглификой какой-то, проще научить систему. Это, как всегда, у нас искусственный интеллект, так называемый, ну, чтобы просто объяснить, да, нейросети, которые учатся, и они учиться будут очень долго. Как мне рассказывали, это, ну, в течение 2-3 лет будет оттачиваться, потому что невозможно предположить, каким будет следующий подчерк, который увидит система. Она не может составить у себя некую такую цепь предположений, что вот эта буква может выглядеть так. Поэтому ошибок будет, как говорят, очень много по первости. Но Google старается собирать сейчас все возможные источники фотографий каких-то текстов, еще что-то. Они пользуются вот своей, в том числе, базой там поисковой и прочим, для того, чтобы эту систему учить. Но понятно, что сколько людей, столько и почерков, поэтому обучение будет долгим. И русский язык в ближайшие годы говорят, что ждать не стоит, потому что сначала это надо обкатать на языках с более простой графикой. И в том числе, как правило, это будет вот английский и те языки, где латиница не очень модифицирована, да, то есть где, ну, скажем, словацкий язык им не подойдет, потому что у них очень много дополнительных символов там с долготами и так далее, с хачиками и вот с этим совсем, то есть там очень сложно. А вот английский, немецкий, может быть, какие-то вот такие языки, они на них будут тренироваться, пробовать, и тесты идут, и для русского языка в том числе, но пока они проваливаются. Ну, вот как мне, по крайней мере, человек сказал, когда я его спросил, а когда нам ждать? Но Android действительно становится интересней, и если раньше я был категорически против Android, что вот его не надо иметь, потому что Android — это плохо, и что как зачем нам нужен Android, какой ужас, теперь я понимаю, что чтобы полноценно быть интегрированным куда-то, да, в какую-то систему городской навигации, городских услуг, жизни какой-то. Не, если ты сидишь дома на диване, тебе можно одно устройство, тебе не обязательно. Но если ты где-то ходишь, где-то ездишь, что-то покупаешь, что-то постоянно ищешь, находишь, то тебе всенепременно надо иметь два устройства. Вот нравится или не нравится, а надо. Хотя, конечно, ну, извините, по уровню удобства
сейчас
пока нет.
Будут
пока спорить, я не готов на Android
сейчас
перейти.
Сейчас с тобой начнут спорить.
Естественно. Ну, вот однако, слушайте, подвижка-то состоялась, я понимаю, что это надо. Чуть-чуть глядишь, через пару лет...
Кричим.
Прости, пожалуйста, да, я еще никак не освоил вот эти
новые микрофоны у Александра.
И я понимаю, что через пару лет, да, возможно, я вообще на Android перейду, а бог его знает.
А я хочу ответить быстренько на вопрос Курского Соловья Стефана. Он пишет, Олег, вы хотите тестировать Android 12? Нет, Курский Соловья Стефан. Может быть, мы с вами слова понимаем по-разному. Я не хочу тестировать, я хочу просто попробовать, хочу просто погонять, хочу иметь в своем распоряжении. Понимаете, Стефан или Степан, тестировать — это все-таки немножко другое. Это иметь конкретные цели, это иметь или разрабатывать самостоятельно конкретные тест-сценарии, это писать отчеты. Вот я не хочу тестировать в этом смысле Android 12. Я понимаю, что иногда это слово используют в более широком смысле, но давайте...
Типа попробовать.
Да, нет, да, вот попробовать, да, а тестировать, простите, вот нет, не хочу.
Ну, Pixel. Я бы на Pixel посмотрел. Мне интересно. Я видел более старые модели. Мне интересно вот на новые посмотреть, которые вышли. И, ну, чё греха таить. Интересно было бы это и даже и заиметь. Почему нет? Это неплохо. Это интересно, это неплохо. Почему? Хорошие характеристики, хорошие аппараты.
Давайте мы перейдем к чему-то такому, что здесь и рядом. А рядом лаборатория голосов для Rage Voice. И, насколько я понимаю, есть новые релизы. Буквально сегодняшний релиз. Но я не буду говорить, потому что есть тот, кто может и готов, и хочет об этом говорить. Артем, что новенького?
Да, ну, пойдем по порядку по релизам. В середине... В сентябре у нас вышел новый мужской и русский голос Михаил. На удивление он людям понравился. В том плане, что обычно, если мы анонсируем какой-то голос, обязательно находятся люди, которые обязательно выскажут свое мнение, что им голос не нравится, и система Rage Voice в частности. Но этот голос мы не так сильно анонсировали, и я с удивлением стал получать отзывы, просто в сети находить, что Михаил очень подходит людям для чтения. Людям нравится действительно читать длинные тексты, книги, какие-то рассказы, вообще что-либо такое длинное озвучивать голосом Михаил. Поэтому всем нашим зрителям предлагаю присмотреться к этому голосу. Вот для такого сценария люди его используют. Речевую базу для него записал Михаил Соколов, ведущий авторадио. А второй голос, который вышел за эти два месяца в конце сентября, это голос Марианна. Это первый женский и уже второй голос для украинского языка, который мы создали совместно с ребятами из проекта...
Синтезатор украинского мовлення.
Да, спасибо большое. Вот. Мне была нужна помощь филолога, лингвиста. В общем, нашего Александра Яшина. Спасибо. Вот. Голос получился достаточно дерганным по интонациям. Ну, к сожалению, вот такая вот была прислана речевая база. Тем не менее, вроде бы украиноязычным пользователям голос зашел. Так что тоже, если вам требуется читать украинские тексты, присмотритесь к нему. И вот сегодня вышел третий голос. Это голос «Любовь».
Wow.
Это наша первая разработка английского голоса для английского языка. Речевую базу для этого голоса записала Любовь Саблина. Это преподаватель из языкового центра. Как это называется?
Как-то, когда бить. Тут я тебе не помогу.
А я даже не знаю, как он называется, поэтому...
Нет, как называется, когда эти языковые центры, когда этот билингвальный, как они там называются?
Ну, вот мультилингвальный, полилингвальный, билингвальный. Ну, можно, для изучения нас... Центр изучения иностранных языков.
Да, в общем, какого-то такого центра. Вот. Голос достаточно четкий. Он действительно четче, чем SLT, например. Но у него специфический интонат, специфический тон, тембр, поэтому вот тоже смотрите, как кому подойдет.
Акцент вот, возможно, у него главным Саша. Образом специфический.
Нет, акцента на самом деле какой есть, потому что в самом оригинале акцента нет.
Ну, я по ней слышу, что она русская, вот в чем дело.
Ну, это кого-то слух, это, ты же оригинал. Понимаешь?
Кого-то это может отпугнуть, то есть я бы не советовал, например, этим синтезатором читать, ну вот... Если вы учите язык, ну вот, наверное, так. Если вы хотите просто пользоваться синтезатором в связке, как многие пользуются на том же Android, что Rage Voice читает кириллицу русским голосом, латиницу англоязычным,
вот
может
если
быть...
Вам нужна четкость, да. Пожалуйста.
Да, да, тогда да, она четкая, она громкая, но у нее, может быть, кому-то не понравится тембр, но что мне приятно и что мне нравится, у лаборатории появились голоса, ну вот Марианна, например, Любовь, у которых тембры женских голосов весьма отличаются от того, что было до этого. Тембры, окраска, интонационность, вот это все Это интересно, это очень хорошо, что, ну, есть какой-то вот выбор, что у людей есть выбор. Всегда будут недовольны, всегда кто-то будет что-то говорить, что вот вы знаете, вы делаете все время не так, но, по крайней мере, теперь люди могут еще выбрать вот из этого.
Вот да.
И это очень здорово, всегда, всегда хорошо.
Так, а я задам неприятный вопрос все-таки, Артем, я что-то помню, ты... Я, правда, не помню, это было в приватной беседе или это было в эфире. Ты говорил о том, что вы вот, типа, год выпускали «Голоса» и выпускать не будете, как бы потому что хватит. Может быть, я, правда, ошибся. Но если это действительно было так, что побудило продолжить? Как продолжается разработка, когда в какой-то момент появляется мысль, что хватит?
Нет, мысли, что хватит, пока нет. У нас было предположение год назад, что ну, это не может все длиться, когда это все закончится когда-то. И сейчас, в принципе, такие мысли есть. Ну, просто когда закончатся дикторы.
Не закончатся дикторы. Вот не закончатся. Это как, я иногда думаю, когда...
Мне кажется, ты ошибаешься.
Но... Когда закончатся темы, когда они не заканчиваются. Хотя, посмотрим. Тут...
Ну, да, не совсем, правда, да. У нас вот много дикторов, которые... голоса, которые мы выпускали, это вот дикторы, которые лежали по полгода.
А, вот так.
Поэтому на самом деле... дикторы заканчиваются быстрее, чем темы. Темы, да, темы множатся. Вот, да.
Ну было да, 30, тема, тем стало 100. Темы быстрее множатся, чем дикторы подрастают. Это я соглашусь, наверное. А Андрею Кубой, ну что ж, я понимаю, что вы разочаровываетесь, когда нет Ади в эфире. Ну, слушайте, Ади, во-первых, Ади когда-то нужно работать, во-вторых, нам когда-то нужно экспериментировать. И в-третьих, я сразу проанонсирую, было за последнее время много вопросов именно ко мне, как руководителю проекта. Завтра у нас будет про канал, 2 ноября, про канал эфир руководителя проекта с Кристиной Тельпук. Мы вместе сядем и будем читать ваши письма, и я конкретно буду отвечать на ваши вопросы и по ротации ведущих тоже. Не разочаровывайтесь, не надо, лучше смотрите вперед. Будут новые голоса и есть новые голоса, а вот Ади еще точно обязательно будет. Такой короткий ответ. Вот, что еще? Что-то еще есть из новостей из твоей сферы, там, доступности, я не знаю, Альфа-банк? Альфа-банк, кстати, доступное приложение под iOS, реально. Я помню, мы тут сидели, ворчали, как все плохо. Вот, а да, оно, в общем...
Улучшают.
Работает.
Да, у меня чатики с разработчиками, с Android и с iOS, так что работает. Вот,
спасибо большое, это весьма и весьма приятные вещи. Тогда еще по обновлениям. NVDA 2021.3 бета 1 вышла, в конце прошлой недели вышла. И, наверное, если вы любите обновляться, есть смысл рассказать про дополнение для NVDA. NVDA, по-моему, называется Update Channel Selector. Да, это штучка, да, которая позволяет выбрать, причем на лету менять канал обновления NVDA. Вот вы можете даже альфа-снапшоты ставить или бета-снапшоты и так далее. Основная тут история с этим обновлением – это поддержка автоматического определения дисплеев Брайля по протоколу HID. HID. Это протокол, который был разработан еще несколько лет назад. Внедряется он, честно говоря, плохо, потому что, ну, в частности, потому что среди производителей дисплеев Брайля есть такое сопротивление, достаточно серьезное сопротивление этой истории. А история в следующем. Вот классически, для того, чтобы установить дисплей Брайля, нужно было установить еще и драйвер. Драйвер для этого конкретного дисплея. Автоматически эта вся история, этот дисплей не определялся. Вот, ну, когда-то ведь то же самое было с звуковыми картами, с многими другими устройствами. Потерял дискету, я помню, еще 90-е годы, потерял дискету с драйвером. Все, пиши, пропало, ищи у кого-нибудь эту дискету. Ребята, у кого есть. Вот. Или ищи в интернете, который тогда еще, в общем, был совершенно не на том уровне, что сегодня. Но для всего остального эту проблему решили. Для дисплеев Брайля это решается сейчас. Есть несколько современных дисплеев, в частности от Humanware, которые с этим протоколом работают. Ну и, соответственно, не надо устанавливать драйвер, дисплей будет поддерживаться, распознаваться и поддерживаться автоматически. Ну вот, медленно это все. Ребята, мы в 2021 году сидим тут и говорим про то, что вот ты подключаешь устройство, а оно автоматически не распознается, ему еще драйвер нужно подгружать. Вот, к сожалению, с дисплеями Брайля мы в такой ситуации оказываемся. Ну, слава богу.
Мы с тифлотехникой оказываемся в такой ситуации.
Это какая-то очень... Backwards, как не задняя ситуация, нет, это backwards еще, как, ну, короче, отсталая ситуация.
Такая отсталая, да. Ну, на самом деле у нас действительно есть такая тенденция к тому, что какие-то вещи на рынке происходят, но они происходят очень медленно, это вот, идя в сторону Джоза, да, то, что вот мы начинали с тобой за эфиром говорить, что вот обновляется Джоз. Да, вот все, казалось бы, у него хорошо, все, казалось бы, весело. И только в версии 2022 люди додумываются, что, оказывается, кому-то может быть необходимо быстро переключать язык ввода для того, чтобы писать на брайлевском дисплее.
Мы сегодня с тобой можем прямо озвучить имя человека, который первым додумался. Это Ади Кушнир. Именно поэтому ему надо работать. Вы же понимаете, что он будет, да. Если он будет постоянно вести тифлостримы, то тифлотехника будет развиваться медленнее, товарищи.
Тут Джоз вообще ничего нового предлагать не будет никак. Понимаете, тоже, и ведь грустно на самом деле за этим следить. Для меня почему грустно? Потому что Джоз — это программа экранного доступа, я надеюсь, я сейчас не кричу, с которой я начинал. То есть для меня это такая своеобразная ностальгия, история, и я, ну, как-то все равно слежу за судьбой Джоз, хотя я уже очень давно не пользователь Джоз. И я всегда думал, для меня вот какая-то такая была мысль, что Джоз — это программа, ну, которая должна быть, ну, в первых таких рядах. И я каждый новый релиз смотрю, и в каждом новом релизе вижу, что... Ну вот, есть какие-то системные аспекты, да, тот же Firefox, там люди пишут, что должна быть выбрана определенная тема, иначе Джоз что-то там будет не то читать. Еще где-то какие-то такие веселые истории.
Да ладно, в Firefox определенная тема.
Была, значит, целая дискуссия в рассылках, что люди пишут, что вы знаете, а вот у меня выбрана в Firefox тема такая, ой, и поэтому Джоз не читает то-то.
Я от этого далеко, потому что Firefox
тема другая. Да, но понимаешь, многие слепые пользуются до сих пор, и они как бы считают, что это важно, и что это как бы очень актуально, и я их очень понимаю, потому что, ну, если уже программа действительно популярна, ее надо поддерживать. И есть вот какие-то такие маленькие аспекты, пользовательские исключительно, вот хоть бы с тем же изменением языка брайлевского ввода, которые они просились очень давно. То есть это не из разряда, мы реализовать это можем через 300 лет, да, как там поддержку, ну, какого-то нового языка, например, языка интерфейса, там еще чего-то. Ну, есть или нет, небольшая беда. Ну, вот как с iOS, да, помните, мы говорили? Вот, а здесь-то, ну, люди явно пользуются, и людям явно надо, но зато мы добавим там 564 каких-то странных функции, которые нужны там двум-трем людям. Ну, то есть, вот, и в этом смысле меня ход развития Джоз, он, ну, как-то не удовлетворяет, если так можно сказать. То есть, я не вижу какой-то логики в этом.
Ну, я надеюсь, если что людей... разработчиков он тоже не будет удовлетворять, вот очень надеюсь.
Ну,
вот как-то...
я нет, потому что, ну, я уже вижу это на протяжении многих версий. Просто если у NVIDIA вектор развития какой-то виден, да, веб-доступность улучшим доступность пакетов Office, улучшим доступность всего, чтобы читалось, чтобы быстрее, чтобы лучше. Здесь я не могу вот ответить на вопрос, кто-то меня спросит, слушай, а что вот, ну, Джоз-то как он, куда он идет? А я не знаю, куда он идет, мне вот не видно.
А я думаю, что есть смысл пригласить кого-то из либо разработчиков, либо, что интереснее, менеджеров проекта сюда в Тифлострим и задать этот вопрос. Мы постараемся это сделать, я просто беру себе, что называется, на карандаш, беру себе на дисплей. Да, вот пригласить кого-то из разработчиков или из менеджмента проекта по Джоз. Вот, и, кстати, про NVIDIA мы бы были не мы, если бы не сказали про то, что там LibLouis 3.19 или LibLouis 3.19 с поддержкой русских таблиц, соответственно, он вывод по краткописи, да, русская краткопись, то, что мы с вами обсуждали, ну и ввод русского литературного брайля, то, о чем тоже говорили в беседе, когда Андрей Якубой у нас был, вот, это все тоже реализовано. Что еще? Что еще? Новый увеличитель Ruby, Ruby 10, это Freedom Scientific, в России появился, его пока локализуют. Там ситуация в чем? Это 10-дюймовый экран, это кнопки плюс сенсорное управление, это увеличитель с тремя камерами, то есть, соответственно, для чтения, для просмотра предметов каких-то. Плюс это удаленные предметы, но, насколько я понимаю, близко удаленные. То есть номера домов и прочее все-таки читать пока нельзя. Вот. И там, соответственно, возможность не только рассматривать, но и читать вслух. То есть там есть возможность чтения вслух. Подобные приборы я уже видел, и все мы их уже видели. У меня только вот вопрос один, и на этот вопрос мы не сможем ответить, пока не получим доступ к самому прибору. А чем это отличается от аналогов? Чем это отличается от того, что, допустим, было уже 3-4 года назад? Я пока не знаю. Вот как только будет возможность, мы об этом обязательно расскажем. А есть что-нибудь, о чем мы можем рассказать, что реально люди могут попробовать, коллеги?
Если у них есть возможность доступа к брайлевским дисплеям Mantis, ну, как минимум, то они должны знать.
Да, это хорошая возможность. Я тоже хочу. Я, Вань, такую же хочу, но нету.
Да, ну, Олег, на самом деле его можно попробовать купить. Сейчас есть возможность пытаться как-то добиваться его от фондов. И, на мой взгляд, это лучшее, что может быть в контексте брайлевских дисплеев. Простите, если это...
Слушайте, а от фондов, кстати, нам нужно сделать эфир с людьми, которые это делают, реализуют, чтобы вот эту тропку людям показать. Потому что я об этом слышу много раз. Люди добиваются брайлевских дисплеев от фондов. Как это делать? Вот что для этого надо делать? Я пока не знаю.
Надо пробовать, и есть определенные наметки. Я думаю, что за эфиром об этом
поговорим. Да, конечно,
попробовать сделать такой эфир. Но по поводу вот Мантиса, если вы не представляете себе, как это выглядит, это 40-клеточный брайлевский дисплей с QWERTY-клавиатурой. То есть можете себе представить хорошую QWERTY-клавиатуру без цифрового блока, правда? Нет там цифрового блока, Артём? По-моему, нет.
Нету,
да.
Вот, он как ноутбучный 14 дюймов,
примерно. Ноутбучная, да, то есть ноутбучная обычная клавиатура. Очень приятная, тактильная, хорошо сделанная. И к ней очень хороший брайлевский дисплей с дополнительными функциями. Что у него есть? Ну, во-первых, он может работать с тремя устройствами, чему, в общем, трудно удивляться сейчас в наше время. Ну, в нем есть очень хороший текстовый редактор. Он позволяет там вычисления некоторые производить. У него есть встроенная читалка книг. Он поддерживает множество языков благодаря LibLewis и своим некоторым внутренним ресурсам. И самое главное, что все очень просто. То есть вот действительно все очень просто. Навигация очень простая, не надо запоминать 154 сочетания клавиатурных, которые характерны для многих брайлевских дисплеев и органайзеров. Все работает очень быстро, с этим приятно иметь дело. И вот самое основное нововведение, которое актуально для людей, которые не владеют иностранными языками, наконец-то русскоязычный интерфейс. То есть это вот очень приятно, эта прошивка вышла, все по-русски. И здесь надо понимать еще, что для нас это дает возможность, в основном для тех, кто работает там, в образовательных учреждениях, кто хочет как-то вот ученикам что-то предоставлять, для учителей есть возможность такая давать людям, наконец-то, нормальную брайлевскую читалку, выигрывать ее как-то по грантам или что-то такое, и давать людям читать какую-то литературу, которую они... но не могут прочесть иначе. Это для студентов хороший выход, потому что вместе с русским языком есть, собственно, поддержка и других кириллических, и это очень приятно. То есть вот это ключевая вещь, которая, на мой взгляд, добавляет этому брайлевскому дисплею так хорошенечко плюсов. Плюс ко всему в нем есть вибромотор, который позволяет слепо-глухим пользователям понимать, что с ним происходит. Это тоже очень удобно и очень приятно. И мне очень понравилось, как реализована сама работа дисплея в связке с любыми устройствами, с компьютерами, со смартфонами. Он очень быстро сопрягается, очень быстро понимает,
что работает. Так вот же, это hidden interface как раз этот самый, между прочим.
Да, это вот как раз я к чему и вел, что благодаря вот hidden interface мы получаем plug and play. То есть вот вы включили, вы нажали, оно заработало, вам ничего не надо думать, ни о чем заботиться. Это устройство, да, оно стоит там под 300 тысяч, если так смотреть, вот по прайсу Elite Group. Но это то устройство, которое действительно вот стоит иметь, студенту, особенно там, я не знаю, лингвисту или, может быть, музыканту кому-то, вот, потому что это вещи, которые... Но вещь, которая делает бралевский опыт приятным. И он не шумный. Еще вот я что забыл сказать, что
да.
он не громкий.
Да, да, да,
он
да,
не
да.
громкий. И это тоже очень здорово, потому что в аудитории на вас никто не будет коситься. И, в принципе, если вы работаете лишь с текстами, вам абсолютно не обязательно носить компьютер. Он не выйдет в интернет, конечно, не найдет вам ничего в интернете и так далее, но, по крайней мере, вы... Ну, они планируют,
кстати, какую-то там... Теоретически он может подключиться к серверу библиотеки, да. если такой будет,
да,
если
да,
у вас можно
да,
раздавать бралевские да. книги и так далее.
У него есть такая, но в России пока этого нет, поэтому я об этом не говорил. Слушайте,
а я
но
прямо в восторге.
У него
да,
что? Вроде есть. У него вроде есть
бипорт. У него есть, да. Есть, у него есть поддержка карт, там да. вот это все, да. да, то есть это можно. У него есть проводник нормальный, там все это можно делать. Но суть одна, суть в том, что вы можете не носить с собой компьютер, если у вас нет задачи использовать интернет, если у вас есть задача просто, быстро, качественно читать брайлевские тексты, и чтобы не, ну и не мешать никому, и набирать тут же. Какие-то заметки свои, редактировать их более-менее качественно, опять-таки, сохранять, отправлять кому-то впоследствии там или как-то. Это все возможно, это очень удобно. Я приятно удивлен.
Я прямо пришел в восторг. Сегодня беседую с Светланой Васильевой. Я, очевидно, это не прочитал или плохо прочитал. Угу. Вот. А там же в новом обновлении, среди прочего, есть еще и поддержка FB2. Вот
да.
это просто приятно, потому что это реально читалка. Для тех, кто не знает, хотя, конечно, все знают, но нельзя этого не знать. Вот. Но, во всякий случай, FB2 – это один из популярнейших в нашей стране, не только сейчас нашей, а форматов для электронной книги. Вот. И, соответственно, ежели мы можем просто на дисплее закачать книжки FB2 и их читать, ну, это приятно, это очень круто. Не будем, давайте отвечать на вопрос Александра. Александр спрашивает, есть ли смысл переходить на Mac. Это отдельный эфир, это отдельный холивар. Ну вот...
Олег, а можно я прям секундой отвечу?
Да?
Это очень, я очень просто отвечу, да. Я даже много говорить не буду, как-то удивительно, но я не буду много говорить. Александр, если вы понимаете, зачем вам это... Если у вас есть пул задач, которые вы планируете решать, и вы знаете, что на macOS слепые решают их успешнее, чем на Windows, то да. Если вам просто поиграться, купите что-нибудь другое.
Ну, вот так. Или отдайте эти 150 тысяч мне.
Да, или мне. Вот. Я добавлю и куплю себе Mantis.
Ва. Да.
А я два айфона.
Два айфона.
Потом один продам.
Круто, товарищи. Да, ну, а также обновились дисплеи от Freedom Scientific. Это Focus 40 и Focus 14 Blue пятого поколения. Соответственно, только пятого поколения. Об этом мы уже рассказывали. И там обновление сводится фактически к улучшению текстового редактора. Дополнительные функции текстового редактора. Вот. Была ведь еще одна приложенька, про которую ты, Александр, хотел рассказать. И которая меня прямо впечатлила, потому что часто спрашивают про презентацию.
А, давай, да, про нее. А, значит, NothingTech, разработчик американский, предложил свое видение создания презентации. Я сейчас прям скину сразу ссылку нам в чат, чтобы желающие могли из чата ее потом взять. Вот так мы сделаем. Я скинул ссылочку, пожалуйста, кому надо, можете сразу скачать, если кому-то интересно. Собственно говоря, рассказываю, что он решил. Дело в том, что он столкнулся с тем, что незрячие люди не могут грамотно создавать презентации. Что значит грамотно? Формально открыть PowerPoint и создать там несколько слайдов мы можем. Но создать слайд, чтобы он был с музыкой, допустим, или с какими-то эффектами, чтобы это было красиво, и чтобы, главное, чтобы на это можно было смотреть без слез, чтобы это не вызывало желания тут же этого незрячего куда-нибудь отправить, сказать, да, умничка, зайненька, сделал, все, до свидания.
Так, а может быть, будет желание дать этому незрячему 150 тысяч рублей?
Ну вот, да, 150 тысяч рублей, чтобы он больше никогда не приходил на эту пару. Вот. И он решил, что надо что-то придумать. И он совместно со зрячими коллегами, с дизайнерами, сделал приложение, которое называется Luna Presentation. Это приложение пока недоступно на русском языке, но там достаточно понятный англоязычный интерфейс. И, ну, в общем, да прибудут с вами средства перевода, встроенные в ваши программы экранного доступа. Или там доставляемые, или что-нибудь еще. Суть этой программы в том, чтобы вы просто, быстро, в обычном простом интерфейсе могли создавать презентации. обычная презентация PowerPoint.
То есть они и будут сохраняться именно в PowerPoint, получается, да?
Да.
А ты не
да,
знаешь, должен быть установлен PowerPoint уже? То есть это на PowerPoint?
Нигде работает? Об этом не сказано. Нигде ага. об этом не сказано. То есть я подозреваю, ага. что там есть какой-то конвертер или что-то такое, но, в общем, каким-то образом он вот работает с этим. Я не видел информации. Я скинул ссылку на страницу, и желающие могут подробно почитать про приложение. Что мне нравится? Сначала что нравится, а потом что не нравится. Да, действительно, презентации можно создавать, да, их действительно можно сохранять, они доступны, все работает. Но что мне не нравится, у приложения странный интерфейс. Это вот, знаете, из разряда вот таких вот сред для слепых, типа Dolphin Guide или чего-то такого. То есть так у тебя вертикальное есть. Меню, и вот ты там что-то выбираешь, и все. То есть это непривычно. И для многих, кто ну, никогда такого не видел, для них это будет таким своеобразным, ну, если хотите, откровением. Но действительно, вы можете создавать презентации со звуком, вы можете добавлять эффекты, вы можете сохранять слайды, как вам удобно, вы можете настраивать там переходы по слайдам, плавные и неплавные. Все это есть, и проект развивается. И самое главное, что мне нравится, автор открыт для диалога, для контакта. И это для нас, для пользователей, значит, что мы можем ему написать в любой момент, сказать, дорогой автор, в общем, мы очень хотим вот, вот это и вот это. И автор услышит. Ну и я не писал, у меня нет на это времени, но если кто-то хочет, вы можете попробовать даже реализовать перевод, потому что автор вообще за то, чтобы программа была максимально интернациональной. И в целом, ну вот у меня позитивный опыт, я смог создать презентацию, у меня все работает, то есть пробуйте вы, если кому-то это поможет, если кому-то это пригодится, пожалуйста, я считаю, что оно того стоит.
Саша, у меня как-то... зрячий человек эту презентацию смотрел, вот там слезы да. не наворачиваются на глаза?
Нет, там... слезы не наворачивались, там нормально абсолютно все как бы сделано, вот ничего не уползло. То есть я почему и говорю, что это неплохая программа, потому что, ну, вот оно все очень прилично выглядело. Может быть, оно не выглядело супер там как-то невероятно, прям вот, вот прям красочно, но это было ровно, это не выглядело, как я не знаю, там половина букв сверху, половина справа, половина где-нибудь еще. И самое главное, ну, на это можно было смотреть. То есть вот это мне, ну, положительно нравится. И меня спрашивали, мне как-то написали за эфиром люди вопрос, где ты узнаешь вот новости о таких вещах, как понять, что что-то вышло. Ну, во-первых, у Натана непосредственно есть на сайте ресурсы, чтобы это узнавать, он много пишет софта, и я про один еще проект расскажу в двух словах. А во-вторых, ну, лично меня снабжает в том числе форум проекта Audio Games. Если вы никогда там не были, зайдите в forum.audiogames.net, это легко, я думаю, запомнится. И там есть раздел, который называется «Off-topic». И вот все новости программного обеспечения, которое пишется для слепых за рубежом, ну, такие вот более-менее актуальные и такие прямо громкие, они частенько попадают туда. Там и ссылки, и дискуссии. Но если вы не знаете английского языка, конечно, вам будет очень сложно.
Есть же всякие автопереводчики.
Есть.
Ну, есть же.
Да.
Есть.
Я могу да. сказать, что я не могу туда зайти.
Чего так?
Почему?
Это вот про анекдот, что в Гугле забанили. Вот меня там не то чтобы забанили, просто при входе на форум AudioGames.net у меня ошибка 403, потому что... Потому что нормальные сайты, которые хотят видеть у себя всех людей, предлагают просто обновить браузер или пропустить, а эти сразу говорят 403.
У тебя старинный Firefox?
Ну да, он же у нас ретроград.
А, ну извините, что ж теперь.
Меня туда не пускают.
Я, если позволите, про два еще таких сервиса. Один переводческий, очень хороший. Я просто не мог про него не сказать. Я для себя недавно его открыл, он мне очень помогает в работе. Это сервис, который называется DeepL. Он пишется DeepL. Можете потом загуглить. Это очень приятный, хороший переводчик. Он доступный, они его разрабатывают много-много, в общем, лет, разные лингвисты и прочие милые товарищи, и с Гуглом или с Яндексом ничего его не роднит. Он очень неплохо переводит тексты, и если вы никогда не пробовали, попробуйте. Вдобавок есть довольно неплохо доступное десктопное приложение. Что оно дает? Ну, например, оно дает возможность вам, не открывая браузер, быстро скопировать вот туда текст, который вам нужен, и быстренько в облаке это все дело перевести и получить, ну, достойный реально текст. Действительно достойный. То есть я проверял, я недавно переводил там с польского один достаточно сложный текст, я его перевел на русский, и потом дал вот этой штуке перевести на русский. И мы во многом с ней сошлись. То есть с Гуглом у меня такого не бывает. Я иногда так играюсь, мне интересно, я всякие тестирую штуки. Вот если вам интересно, попробуйте нейросети в действии.
А вторая же... Если не перебью, не узнал про API там?
Я не узнавал, мне неинтересно. Но, по-моему, что-то у них на сайте про это есть. По-моему, что-то есть. Просто вот пробуйте, это крутая штука, вдруг кому-то пригодится. Языков там много. Проверяйте, смотрите, все доступно, все озвучивается. И вторая штука, которой я постоянно пользуюсь, это тоже от Натана Тека, не знаю, как его прочесть, у меня my English is very bad. Вот. Я не стесняюсь об этом говорить. Приложение, которое называется Antivarta. Это приложение тоже на Windows. Приложение позволяет вам вести календарь. Вести календарь, создавать будильники, таймеры и так далее. Чем оно хорошо? Вы можете синхронизировать Microsoft календарь или Google календарь с этим приложением, видеть все ваши актуальные календари, что у вас в них происходит, что меняется, получать уведомления о том, что это изменилось или там произошло и так далее, делать свои локальные календари, либо синхронизировать их с Microsoft и Google, либо не синхронизировать, и все это делать в хорошем, доступном интерфейсе, не лагающем, не глючном. То есть я, опять же, могу, ну, просто посоветовать, вдруг кто-то не нашел для себя оптимальной программульки для календарей, да, вот попробуйте, может быть, вам понравится вдруг.
Да, с календарями жизнь немножко похожа на синтезаторы речи, потому что для каждого человека... Вот это мне зашло, это мне не зашло. То есть тебе говорит один, как круто, ты пробуешь, не получается, неинтересно. Или получается, но не нравится. А потом ты находишь что-то такое, что вот прямо твое. Как вот здесь у нас в чате обсуждали. А я пользуюсь Михаилом, а я Анной, а я Татьяной. Вот. И каждый типа, а вот это вот лучшее. Так хорошо, что есть варианты.
Замечательно, что конечно, есть варианты. Всегда выбор. И про этот выбор, Олег, если позволишь, я уже скажу и умолкну. Есть еще одна новая программулька на Android. Сейчас я вам сразу скину эту ссылку. Да, ну,
Александр Яшин говорит про программульки на Android. Вот.
Ну, Олег, надо быть...
Я понимаю, я так...
Надо же быть в теме, как бы следить за всем, что происходит на рынке. Да. Приложение iCan, причем i пишется как глаз. Вот, ее. Да? Это новые... Как это? Новый взгляд на тему старых песен. Старые песни о главном. Дело в том, что здесь опять люди пытаются объединить все на свете, сделать навигатор, который будет вести человека по городу и так далее. Будем пробовать смотреть, как это работает. Сделать распознавалку препятствий, текстов и так далее. Они утверждают, что у них хороший движок OCR. Пробуйте, вдруг вам кому-то действительно зайдет. Они утверждают полную поддержку TalkBack. Если вы пользуетесь Joshua, то, наверное, вам мало понравится, потому что там какие-то есть проблемы. Но что меня здесь купило опять? Открытость автора. То есть я видел переписку людей с авторами всего этого дела. И люди вполне готовы что-то такое вот делать, объяснять. В общем, очередная распознавалка с навигатором. Про нее говорить больше нечего. Почитайте в Google Play, там есть описание, оно на английском. Ну, вы знаете, куда вам идти, чтобы это перевести. Вот. Поэтому вот я умолк. Ну и давайте кто-нибудь другой поговорит.
Я коротко отвечу здесь на комментарий, потому что он такой профессиональный. Это к моей сфере деятельности относится. Тимофей пишет по поводу того, насколько плохие вот эти все онлайн-переводчики и так далее. Вот не соглашусь. Понимаете, лет 5 назад еще согласился бы. А сейчас нужно думать о том, для чего вы используете. Что вы от него хотите? Вы хотите вычитанного текста или вы хотите понять смысл? А для каких-то текстов, допустим, для юридических, извините, но вы получите вычитанный текст. То есть юридический текст, допустим, договор какой-нибудь, даже Google-переводчик, даже Яндекс-переводчик переведет гораздо лучше, чем я, допустим, да, потому что, ну, потому что в нем этих договоров, понимаете, много, Тимофей. Поэтому вот не соглашусь, и это такой миф, который продолжается. Когда-то это было правдой, да, вот «Надежда есть» переводилась как «The hope to eat» на английский язык. Ну, но ведь это правда, это же «Надежда есть». «Надежда что делать?» Есть. Вот, но сейчас все-таки ситуация как раз, и причем обучаемость здесь очень важна. Вы можете прогнать один и тот же текст сейчас и, допустим, через полгода, и вы увидите разницу в качестве перевода. Поэтому давайте прощаться со старыми мифами, даже если они как-то греют душу. Вот.
DeepL, кстати, вот если к нему возвращаться, он проверяет текст на ходу и пытается на ходу подбирать какие-то наиболее релевантные слова, чем оно тоже опять приятно. Там надо немножко подождать. Он сразу начинает переводить. Он сразу какой-то вариант вам дает, но если вы подождете буквально там 2-3 минуты, вы, вероятно, увидите наиболее адекватный, по его мнению, разумеется, текст. И знаете, ну что вот меня пока коробит, я пробовал переводить и туда, ну, из русского на польский, из польского на русский. Когда он переводит на польский с русского языка, он старается, кстати, переводить не через английский, а сразу напрямую. Это очень круто, Google так не делает. Так вот, он рот путает очень часто. Он путает мужской и женский род, и это вот его основная пока проблема. Я бы сказал, что у него словарь, ну, очень широкий. Понимание сленга того же, каких-то еще вещей, и гибкость настройки, там есть платные всякие опции, типа там глоссарии, можно их редактировать, дополнять, что-то менять там и так далее. Хорошая вещь, тоже очень удобная, подписку можно оформить, ну, кому, если нравится, кому удобно. Я пользуюсь просто, мне правда нравится, это хорошая вещь. Вот, и он пытается, очень пытается быть, ну, как говорится, в тренде, в теме. Он пытается понимать сленг, он пытается понимать диалектизмы. Опять Google, Яндекс, они тоже пытаются, Microsoft, они все пытаются. Это не новость, но мне кажется, что вот DeepL, опять возвращаясь к нему, он немножко по-другому построен. Там большая армия тестеров, которые говорят, что менять. Это все-таки, ну вот, его можно тестировать. Есть определенная открытость. Ты можешь написать разработчику, сказать: здравствуйте, друзья, у вас не так. Здесь вот у вас не так. Google и Microsoft скажут тебе: родной, куда ты пишешь? Ага. Не пиши нам больше никогда.
Да ничего они не скажут. Какой-нибудь ответ такой получите.
Не, ну вот, а этот ответ и будет выглядеть: не пиши нам больше никогда, Олег. Это будет тот самый ответ.
Спасибо, мы услышали, учтем.
Да. А это то же самое. Это же ведь то же самое.
Да. Коллеги, а кто что знает про сервис, про который мне написала Маргарита Мельникова, который сделал Алексей Самойлов, который называется MS Speech Bot. И по описанию это такой бот, который есть ВКонтакте, который есть в Телеграм, которому вы можете скормить текст, причем этот текст может быть в разных форматах, там и PDF с текстовым слоем, там и HTML и так далее. И, соответственно, он выдаст вам MP3 файл с начитанным текстом и будет при этом использовать синтезатор от Microsoft. Может быть, что-то, Артем, может быть, ты что-то знаешь, потому что вы же вот этой историей занимаетесь, у вас данные в данные имеют тоже функционал.
Мы думали сделать это на данные в данные где-то в мае, когда в Azure, в Microsoft Azure увидели эти голоса нейронные, но решили, что нет, потому что законно это использовать?
А я не знаю, это одна из причин, по которым я вот задаю этот вопрос сейчас.
Законно это использовать в целом можно, но это нужно, чтобы пользователи свои ключи API указывали. Сейчас это все работает через то, что использует Bing.
И Bing это поисковик работает, от Microsoft, если
да,
что.
От Microsoft, да. Их, ну, у них же, в принципе, этот их синтез подключен. То есть в Edge там можно нажать комбинацию, будет голосом Светланы этим нейронным озвучиваться страница и все такое. Ну, не суть. Вот этот синтез, который они сами же используют со своими ключами, вот Алексей Самойлов сделал такой бот. И у него самая главная проблема — то, что периодически запросы банятся, потому что их очень много, они идут с одного IP-адреса, они идут по одному ключу. И у вас просто вы туда отправляете какую-нибудь книгу, и у вас просто части текста нет, потому что эти запросы были забанены.
То есть он не согласовал с Microsoft, как бы вот это он просто взял и сделал.
Большой вопрос к легальности этого бота. Вот честно.
Нет, ну, но... давайте не будем сейчас говорить о легальности. Тут вопрос, ну.
Нет, я считаю, что надо говорить о легальности. Ну, как бы мы не будем много об этом говорить.
Как такую штуку сделать правильно, коллеги? Смотри,
то есть, вы-то ведь думали об этом. Такую штуку правильно никак не сделать, Саш. Ну, вот.
Но вы же сделали, Артем. У вас свободные голоса, пожалуйста. Приходи на данные, в данные
они не нейронные. Они не нейронные.
Они не нейронные, естественно. Они уступают, а никто не говорит, что они не будут уступать. Я просто о том говорю, что да, как бы используя вот эту штуку, я про легальность, мне все равно, я не хочу там говорить, ой, Алексей такой плохой, он пользуется там как-то неправильно. Нет, я этого не буду говорить, я скажу другое. Дело в том, что то, что делается на таких вот птичьих правах, да, оно не может быть стабильным.
Оно
мы не
будет
можем...
стабильным. У Алексея была читалка от CRT, которая тоже закрылась.
Да, да. И мы не можем на это полагаться. То есть вот я не могу такой сервис, вот как этот бот, да, я не могу его трактовать серьезно, потому что он сегодня работает, завтра не работает.
Пользуйтесь, пока есть возможность, я так могу сказать.
Ну, может быть.
Если хотите.
Слушайте, если хотите, да.
Но при этом, насколько я понимаю, как назывался вот этот сервис, бот, который описывал картинки, VisionBot, он ведь работает, то есть на него можно полагаться, и он прошел вот эти вот... То есть, может быть, принципиальная разница в том, что действительно для VisionBot использовались легально доступные инструменты, и поэтому, соответственно, вот и получилось. А в данном случае пошли на компромисс, ну и результат компромисса здесь. Или все-таки я упрощаю, не стоит так это рассматривать?
Ну, я бы вообще не рассматривал вопрос легальности, по крайней мере, в эфире.
Хорошо. Хорошо. Ну, короче...
Ну, потому что это разговор в никуда.
Ну, да. И ну, просто не, люди же спрашивают. Люди же спрашивают. То есть вот...
Ну, просто лучше предостеречь.
Люди, пользуйтесь. Ну,
а
да,
я считаю,
это не
что
вечно.
Лучше предостеречь.
Нет,
что
нет.
Вы
вопрос,
можете...
что это не вечно, это да. Это да.
Вы одним прекрасным утром можете просто это не застать. Но это не значит, что это там не надо использовать. Я просто о том, что всегда надо понимать, чем вы пользуетесь. Вот, наверное, так. То есть, если вы думаете, что это бот, и человек для вас сделал просто что-то невероятное, и вот оно будет с вами всегда, не надо так думать.
Так не надо думать даже про, не знаю, большие серьезные продукты. Компания решила... А вот компания решила
Google
больше
Plus
не производить.
Про такие
Plus,
продукты
слушайте,
хотя бы...
Plus, про
хотя
это
бы,
сразу не надо было ничего думать. Наверное.
Хотя бы можно пытаться думать, Олег, про такое. Хотя бы можно пробовать думать.
Думайте про дату 2Data. У нас часто упоминается 2029 год в качестве дедлайна всяких задач. Поэтому до 2029 он точно проживет.
Это хорошо. Меня прям подмывает тебя спросить, а будут ли какие-то нововведения там? Но ты же все равно ничего не расскажешь. Ты
а я могу рассказать в целом?
Да? Я думал, ты находишься под соглашением и неразглашением с самим собой. То есть, как бы вот...
Ну, так я могу с собой договориться. Но это будет немножко, правда, уже... Возможно, диагноз, вот мозгоправ, возможно, расскажет там, как это будет. Вкратце расскажу. Ну, во-первых, в этом месяце вышел... обзор нашего сервиса, всем его рекомендую, на сайте tifloblog.ru.
Да, видели, да. Видели.
Да. Постарались, ну, небольшая статистика, это понятно, но вот все-таки рекомендую ознакомиться с обзором, потому что вы можете пользоваться сервисом и даже не знать, что какие-то обновления там есть, потому что некоторые настройки формы показываются только если... что-то там выбрано, или, к примеру, вы добавили FB2 файл, и только тогда появится возможность разбивки его по главам. То есть, в общем, почитайте обзор. А из того, что планируется глобальное обновление. Будет новый сайт, будет новая микросервисная архитектура, которая вот с января пишется. Все будет новое. И оно будет лучше, и оно будет стабильнее и интереснее. И будет... У нас есть планы на локализацию, например.
Поздравим Беку с днем рождения. Я понимаю, уже поздно, но мы же говорим про новости последних двух месяцев.
Поздравим.
Поздравим.
Давайте все поздравим дружно Беку. Тем более мы сейчас говорим про данные в данные.
Так я почему и подумал об этом, что как раз самое-самое время. Я просто помню, как переписывался без Бека лет еще 10 назад, и думаю, такой толковый парень, такой толковый парень. Вот парень далеко пошел, но я думаю, что еще до конца-то не дошел. Ему много впереди предстоит. Вот, поэтому от всей нашей команды Тифло-Инфо и Тифло-Стрима с днем рождения. Вот, ну и еще одна история. Я не знаю, насколько это применимо к нам. Мне кажется, что это... Есть такое выражение «слепая ветвь», то есть то, что никуда не ведет, то, что приходит. Короче, это история, которая прошла в Штатах, между прочим, и ее сейчас раскручивают, а мне бы хотелось услышать ваше мнение. Там, отчасти это, конечно, коммерческая история. Компания McDonald's договорилась с Vispero, Freedom Scientific, а у них же, ну и как и у нас, кстати говоря, вот эти киоски. Да, киоски для размещения заказов. То есть вы приходите в Макдональдс, и не только в Макдональдс. И даже во многих местах сейчас сотрудника просто нет, вы подходите к этому киоску, зачастую там сенсорные интерфейсы, сенсорный экран, но вот вы выбираете, заказываете и так далее. Короче, они разработали доступный киоск, сейчас их по стране около 500, а дальше будет больше, к концу года они собираются еще это увеличить, ну, чтобы в каждом Макдональдсе такой был, доступный киоск для незрячих людей. То есть, соответственно, они... да, там эти киоски на Windows, то есть вот этот макдональдский вариант, он на Windows. Они сделали упрощенную версию JAWS. Причем я не понял из тех обзоров, которые я слышал. Дело в том, что у нас-то обычный интерфейс сенсорный. А там вот в этих киосках все-таки есть, ну, типа джойстика такого пятипозиционного. Вверх, вниз, направо, налево и Enter. Ну и еще там какие-то кнопки. Там кнопка статуса, еще чего-то. Короче говоря, вы подходите к этой штуке, вы включаете наушники, вы слушаете то, что вам говорится. Есть даже возможность скорость изменить, то есть чтобы это быстрее работало. Есть возможность пробегать категории и так далее. Ну вот. Ну и, в общем, чтобы незрячему человеку было проще в Макдональдсе еду заказать. И у меня по этому поводу, я, наверное, хотел бы услышать Артема, потому что Артем занимается доступностью. У меня по этому поводу есть...
Артем ходит по Макдональдсу.
Ну, не Макдональдс, я не знаю, правда, как твое отношение к Макдональдсу. Не говорили об этом. Вот. С одной стороны, интересно, здорово, там приходит доступность и так далее. С другой стороны, я просто смотрю на то, что происходит вокруг. И даже зрячие люди, особенно сейчас, в наши веселые ковидные времена, все меньше и меньше пользуются такими киосками. То есть это ты должен прийти, и ты должен ощупывать киоск, который до тебя ощупывали сколько-то людей. А некоторые, простите, съели бургер, потом решили заказать кофе, и они, в общем, забывают, что нужно мыть руки, и они идут заказывать и так далее. Ну вот, и, в общем, даже зрячие люди сейчас вместо того, чтобы всем этим пользоваться, просто устанавливают приложение, и соответствующие места дают возможность, рестораны, кафе, дают возможность сделать выбор в приложении, заказать, оплатить заказ в приложении. И вопрос...
Это даже сейчас стимулироваться началось, там кэшбэк возвращается даже за это большое.
Вот. И вот вопрос... А оно надо? То есть у меня ощущение, что эта история с доступностью киосков, ну, банкоматы. Да, банкоматы — это реально. А все остальное, мне кажется, это попытка догнать автобус вчерашнего дня, который быстро уходит. Ну, может быть, я чего-то не понимаю. Что скажете, коллеги?
Ну, для меня, да. Ну, это, правда, я такой любитель мобильных телефонов, что мне проще подойти к кассе и там заказать, а оттуда еще меня проводят до свободного места. Но, как бы, я считаю, да, это не нужно. Тупиковая ветвь.
Я бы поспорил вот в каком контексте. Эта тупиковая, как вы говорите, ветвь может стать толчком к тому, чтобы, например, вендинговые автоматы стали доступны, еще какие-то вещи.
Вот
то
это
есть...
да.
Здесь такой момент. Да, в Макдональдс, может быть, это не нужно. Вы можете прийти, сделать заказ через приложение, можете на кассе, можете вообще домой себе заказать этот самый Макдональдс и прекрасно себя чувствовать. А ситуация в том, что, например, стоя в московском метро, ну, грубо говоря, или там в каком-либо другом месте, да, у нас, допустим, этого никогда не будет, наверное, вот таких вот доступных киосков Макдональдс. Ну, допустим, я стою в московском метро, я хотел бы выпить кофе. Я не могу его выпить, потому что интерфейс сенсорный, и мне фактически нужно звать кого-то, чтобы человек мне показал, куда мне нажимать, что мне делать, что будет потом, и самое главное, как я смогу дальше, ну, какие-то вот... как мне платить, как мне что делать с этим автоматом дальше. И вот такие вот прецеденты, если они будут где-то как-то законодательно закреплены, может быть, будет какая-то инициатива, может быть, какая-то рабочая группа, может, еще что-то. Возможно, тогда мы это когда-то увидим в России, там, в Европе и тому подобное. Но вы еще поймите такой момент. Вот вы, ну, мы более-менее люди технологичные, так или иначе. Да, у нас есть современные смартфоны, мы понимаем, как это все устроено. Вы забываете про людей пожилых, вы забываете про людей, которым сложно осваивать сенсорные технологии.
Ну, там вы... кнопочки у Макдональдса вот в этом решении американском.
Да, вы забываете про людей с интеллектуальными нарушениями, которым, опять же, не очень легко дается понимание структуры большого сложного приложения. Вы забываете еще про большое достаточно количество людей, которые, ну вот, не могут они... Им по каким-то причинам не хочется общаться на кассе, а вдруг они не знают меню, а вдруг они не хотят, ну, может быть, они, например, испытывают трудности при общении с людьми, у них, может быть, например, нарушена речь. И для них вот данный киоск – это альтернатива мобильному устройству, и серьезная альтернатива. Человек действительно приходит, заказывает, что ему надо, получает услугу и довольный уходит. Боязни, что это будет грязно, я думаю, ну, как бы не стоит, по одной простой причине, что, ну, слушайте, дезинфекция сейчас поставлена достаточно хорошо, и я думаю, что за этими местами в том числе будут следить, и, ну, это странно такого, как бы об этом говорить вообще. Поэтому нет, понимаете, да, для нас это странно, для кого-то из нас это не будет актуально, но когда мы говорим о каких-то нововведениях в сфере доступности, мы должны понимать, что кроме нас существует кто-то еще.
Саш, да, но понимаешь, вот ты сейчас говоришь, и...
Что?
У меня сразу вопрос, насколько много не слепоглухих, а слепонемых людей, которым потребуется озвученный интерфейс, но у них проблемы с речью, например.
Насколько много заикающихся слепых? Слепых, да, которые много. Сложно формулируют свои мысли в связи со своими интеллектуальными ограничениями или какими-то другими? Ну... Насколько много людей с другими формами инвалидности?
Хорошо.
То есть, Артём, здесь вопрос, ты не можешь посчитать количество этих людей, но ты можешь предположить, хорошо, что такая достаточно богатая компания, как McDonald's, ну, будучи более-менее клиентоориентированной, вот она задумалась в том числе и о таких, наверное, людях.
Да, это здорово, что есть посыл такой от их
там просто, да, просто развития. Для нас это не актуально. Вот в России это не актуально, потому что, ну, будем честны, у нас это будет или через много лет, или этого не будет,
да,
никогда.
Да, ну, сейчас, кстати, увеличивается скорость, и во многом мы обходим те же европейские страны в этом плане.
Обходим.
Заказ, допустим, вот это вот доставка.
Ну, заказ, доставка, я не буду ничего по этому поводу говорить, я бы поспорил, там всякие разные есть аспекты. Я бы сказал не про заказ и не про доставку, я бы сказал именно про доступность окружающей среды.
Ну, вот это, кстати, да. Ну, опять, в больших
живя
городах,
в Москве,
я не знаю, в Москве.
Живя в Москве, Олег. Ты живешь в Москве, и ты из Москвы выбираешься, безусловно, куда-то. Но я тебя просто спешу уверить, что доступность условного Брянска, она никогда не сравнится с доступностью
ты Москвы. Знаешь, а мне в этом
Россия
не надо
Россия очень большая
уверять.
Страна.
Я это, к сожалению, тоже понимаю.
Просто мы не найдем это и не увидим в рамках России, но про такие инициативы мы должны говорить, потому что вдруг нас кто-то увидит и захочет
сделать
что-то такое подобное. Реализовать.
Там ведь,
потому что это важно.
А я, кстати, действительно понимаю вас, коллеги, когда вы говорите про доступность этих вендинговых автоматов, да, вот кофе в метро купить.
Угу.
Если, я понимаю, что там вредно, траля-ля и так далее. Вот.
Да
ну,
ерунда.
Слушайте, ребята, ну вот иногда просто хочется этот кофе, и ты понимаешь, что ты купить этого не можешь. И этой
ты
доступностью никто не занимается. занимается. Более того, даже непонятно, куда обратиться, чтобы занялись. То есть это не первоочередная задача, это не... Хотя это городская инфраструктура, наверное, так или иначе.
Город не отвечает, Олег, потому что подрядчиков много, и тут это обслуживает один, тот, там это обслуживает другой.
Производители это... разве что автоматов.
Да, да, то есть и, так и производителей много, вот в чем дело.
Да, производители...
Да, здесь момент такой, что мы можем и мы должны, мое такое мнение, что мы должны, если мы видим какой-то аспект недоступный где-то, мы должны об этом писать, мы должны об этом говорить. Не из серии «вы дайте нам, потому что мы хотим», а искать какие-то альтернативы, что есть где-то по миру, кто что предлагает, чтобы людям было на что опереться, потому что иначе мы получим с вами ситуацию с вот этими вот, кто у нас там были, медведи в шкафах, вот это все, когда люди придумали приложение, сделали чего-то, ты это увидел и такой, а, ребят, вы зачем? Вы почему? Вы как? Да. То есть вот, чтобы этого не было, ну, надо пытаться как-то общаться шире и шире понимать проблематику. Только тогда мы будем договариваться.
Здесь Андрей Якубой пишет, считаю, что если что-то нужно хотя бы одному человеку, это уже должно быть сделано. Андрей, а кто должен
очень солидарен.
А я вот нет. А вот с чего? А кто этому человеку заплатит за то, чтобы он сделал? Вот это красиво на уровне, не знаю, идейном таком, да?
Олег,
а вот я только не понимаю механизма, коллеги, вот тут не понимаю, простите.
Инициатива. Инициатива от того, кто делает, кто и от того, кому это нужно. Понимаешь, в чем дело? Вот я, например, работаю в таком проекте, который начинался просто с инициативы. Вот человек подумал, а могут ли незрячие люди создавать парфюмерию? А почему бы и нет? Давайте попробуем. Поискал незрячих, которым это интересно. Посмотрел, как их можно научить. Он попробовал, а от незрячих тоже был запрос. Мы хотим это делать, давайте вместе. И вот если такая инициатива есть, если она адекватно простроена, и если это не просто хотелка, а вот то, что может реально кому-то помочь, то такая инициатива, мне кажется, имеет абсолютно полнейшее право на существование и рассуждать на тему, а кому это нужно, а кто за это заплатит? Если будет достаточно аргументов, чтобы это появилось, то найдется и тот, кто за это заплатит, и тот, кто это реализует. Просто мы к этому не привыкли. В рамках нашей действительности текущей мы к этому не очень привыкли. Но по факту можно посмотреть на множество европейских фондов, американских фондов, которые частенько так и работают. Вот есть инициатива. Знаете, пример еще маленький-маленький. Здесь в Новосибирске есть такое понятие, как сообщество. Районные маленькие сообщества. Вот вы живете там в 2-3 домах, вот у вас свое локальное сообщество. И у них... В одном из домов по одной улице живет незрячая девушка. И люди из этого сообщества решили, что этой незрячей девушке очень сложно идти до остановки. Потому что зима, сугробы, потому что... Ну, потому что сложно. Просто потому что сложно. Сибирские зимы суровые. И они решили, давайте мы сделаем просто удобную дорожку пешеходную для нее. Договоримся с городом, договоримся со всеми, найдем спонсоров, средства.
Сообщество, это, конечно, реализуемо.
Да. И на уровне большой компании тоже реализовано, потому что я знаю случаи, когда рядом с домом человека в Walmart'е сделали дополнительную кассу низкую, потому что он был на коляске, и ему просто было так удобно. Он ходил в этот Walmart чуть ли не каждый день, ему было это актуально. Все можно, все возможно, если вы включаете голову и не требуете, и если рядом есть неравнодушные люди.
Эх. Ладно, не буду я тут травить эту отравлять эту атмосферу. Вот, не хочу.
Ты можешь, хочу, но у тебя мало получится, потому что есть негативный опыт, Олег. Он всегда есть. И я не мыслю только позитивно, он всегда есть. Но просто если мы будем только сидеть и говорить: вы знаете, ну кругом плохо. Ну так плохо, что сил нет, и ничего не будем делать. Но это прежде всего нам позор. Не кому-то, кто для нас что-то не сделал, а прежде всего нам позор, потому что мы чего-то не сделали для того, чтобы что-то изменилось. Мне поэтому, например, симпатично то, что делает Артем в контексте доступности, что они приходят к компаниям и говорят: ребят, вы знаете, вот тут плохо и тут нехорошо. Да, кто-то заказывает, а кто-то и нет. Вот чем хорошо. То есть, а иначе, а как иначе это будет развиваться, Олег?
То, что делает
Никто к тебе просто так не придет и ничего не даст.
То, что делает Артем, должно было бы делаться с более широкой организационной поддержкой.
Ну, извините, как вот... умеют, так и делают.
Не, прости, а у меня вопросы не к Артему, у меня вопросы к тем людям, которые должны этим заниматься, нифига не делают.
Их не надо задавать, надо работать.
Ну, скоро будет конференция с Минцифры.
Ну вот.
И вот тогда можно будет... Люди, которые этим должны заниматься, простите, проводят соревнования по настольным играм для незрячих. На этом мы завтра...
Проводят. Ну, это будет без... Там,
да.
Без этих юмористических людей. Конкурсов. Это будет
Олег,
на другом
люди,
уровне.
Которые должны этим заниматься, они занимаются тем, чем они умеют. Вот они умеют, вот они занимаются. Это неправильно. Я знаю, что это неправильно. И на местах это виднее еще даже, чем в Москве. Это понятно. Просто, ну вот, вот так. Вот мы живем в такое время, в такой действительности. И только от нас зависит, мы двигаем ее или мы сидим и ждем, пока кто-нибудь подвинет.
Ну вот так. Я думаю, что на этой веселой ноте мы, пожалуй, можем...
Веселые ли?
Да кому как, товарищи.
Ой-ли-ли.
Вот, мы, пожалуй, на этом можем сегодня завершить. Я сразу проанонсирую также эфир, который у нас будет в среду, потому что будет запуск нового проекта. Называется это все «Поток сознания. Тифлостримия на Тифлоинфо». А, да, Александр... Как фамилия-то Александра у нас?
Ну, Белоусов. Белоусов.
Александр Белоусов и Регина Филатова будут обсуждать вопросы, которые так или иначе связаны с психологией. Я попросил их слово «психология» в названии не заявлять. Ну вот в слогане, да, во второй строчке названия все-таки это «психостримия». Но я думаю, будет круто. И, пожалуйста, друзья, присоединяйтесь к этому эфиру. Это будет у нас уже в среду. Ну и дальше следите, потому что каждый день что-то выходит. А вот так вот здесь на канале Тифлоинфо. Люди, которым тоже, как меня спросили, вам что, нечего делать?
Слушайте. Конечно, нечего.
Нам есть что.
С утра до ночи.
Вот, Артём, тебе нечего делать, там с доступностью возишься. Ну, явно нечего.
Вообще нечего, да.
Ерундой какой-то занимается человек. Я его тут хвалю, а Артём.
Пошли, ребята, да. Заниматься ничего не делали.
Пойдемте заниматься ерундой вообще, да. Спасибо большое. Олег Шевкун.
Артём Плаксин.
И Александр Яшин.
Счастливо.
Пока.
Пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.